Итоги. Вечер.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофону. Уже по сложившейся традиции в это время, 18.00 по московскому времени, мы с вами будем подводить предварительные итоги уходящего дня и ключевые события, естественно, вместе проанализируем. Вот я предлагаю, с какой новости сегодня начать. Министр иностранных дел Сергей Лавров, он провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году. Но понятное дело, что много вопросов и аспектов было затронуто, и ключевые мы с вами сейчас давайте разберем. Вот про наших текущих партнеров без кавычек, что называется, то есть действительно про тех, с кем у нас хорошие деловые отношения, предлагаю начать с них. Министр особо выделил отношения России и Китая, которые переживают наилучший период в многовековой их истории, также упомянул Индию, с которой развивается, цитирую, особо привилегированное стратегическое сотрудничество. На самом деле, не только про Индию и про Китай Сергей Викторович Лавров вам сказал. Вот с кем еще у нас взаимовыгодные дружеские отношения. Давайте непосредственно министра иностранных дел России послушаем.
Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Безусловно, мы заинтересованы в развитии отношений не только по двусторонним каналам, но и с региональными структурами, которые созданы многими из наших партнеров, имея в виду Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, имея в виду Лигу арабских государств, АСЕАН, Африканский союз, сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и другие.
Давайте еще раз я повторю, чтобы мы с вами четко запомнили это и сформулировали в своей голове. Значит, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар – это наше близкое окружение сегодня, по словам Сергея Лаврова. И еще раз, естественно, было подчеркнуто, что Москва развивает отношения, ну, исключительно с теми партнерами, которые готовы сотрудничать на равных, уважать друг друга – это немаловажно. На самом деле, мне кажется, об этом свидетельствуют и поездки Владимира Путина в 2023 году. Ну, вот про Китай уж, если тоже, допустим, говорили – то это очень хороший пример, потому что Владимир Путин и в Пекин приезжал в 2023 году, были очень результативные переговоры. И Си тоже в Москву приезжал, переговоры были, договоренности тоже. Ну, то есть это свидетельствует, понятное дело, о том, что есть о чем беседовать, предмет беседы. Важно говорить, конечно же, не только о партнерах, но и о врагах, о конкурентах. Давайте, ну, каждый их по-разному будет называть. Вот что Сергей Лавров сказал о западных странах.
Какие-то иллюзии, если они еще и оставались с 90-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит, все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя. Запад до сих пор хочет только одного – жить за счет других и быть умнее всех остальных.
Но это нам известно, быть умнее всех остальных. В общем, такие цели, задачи были, до сих пор они сохраняются. Запад очень старается. Но говоря про Соединенные Штаты, а это тоже, естественно, часть западного мира, и во главе, можно сказать, нельзя не упомянуть и про Украину. Поскольку наши дипломаты, давайте я напомню, что на Украине есть запрет на переговоры с Россией. Буквально недавно Энтони Блинкен, госсекретарь США, говорил о том, что никаких перспектив переговоров с Россией нет. То есть это из Америки звучат такие фразы, да, на Украине тоже, да и не только из этих стран. Но задача ведь наших дипломатов, и это важно, когда мы говорим про их итог работы за прошедший год, это, естественно, вести эти переговоры и на международных площадках, на каких мы остались тоже. То есть даже если с нами не хотят беседовать, мы все равно свою позицию всегда напоминаем. И это важно. Это важно, но вопрос, как беседовать с той же Америкой, Соединенными Штатами, когда они не учитывают интересы других. Вот учитывает ли Америка вопросы Украины? Давайте тоже на этот вопрос ответ послушаем.
Афганистан. 20 лет там американцы были. Это вот столько, сколько потребовалось им, или столько, сколько было возможно. Чего они там добились? Или тот же Ирак, Ливия. Где стало лучше? Где утвердилась та самая демократия, ради которой это все затевалось? И Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что, положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены.
В общем-то, итоги понятны, да, и того, что происходит в российской дипломатии, что происходило в 2023 году, и наверняка какие цели на 2024 год, вести также все попытки переговоров, но при этом придерживаться собственных интересов. Это самое главное, об этом и Лавров неоднократно говорил, и глава государства. Итоги подведены 2023 года, цели на 2024 год тоже есть, а мы будем по-прежнему наблюдать за работой наших дипломатов. Сейчас сделаем, давайте, небольшую паузу и к следующей теме. В Германию с вами перенесемся, но так или иначе в контексте России будем беседовать. Значит, канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в противостоянии с Россией перед Путиным таким образом тоже потребовал от Евросоюза увеличить поддержку Киева, по крайней мере, об этом пишет издание «Политико». Ну вот насколько это действительно так, давайте будем разбираться. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов со мной на прямой связи. Артем Павлович, приветствую.
Ну, здравствуйте.
А Олаф Шольц, вот он действительно этого противостояния боится? Потому что давайте накануне буквально напомним, там Германия, ну, экономика, политика у нас рядом, про газ, да, высказались, признали, что очень сильно зависели от российского газа, поэтому теперь экономика Германии не такая конкурентоспособная. Ну и вот неоднократно уже при этом, да, Олаф Шольц тоже высказывался по поводу поддержки Украины. Он боится Россию или нет?
Я думаю, он в большей степени боится все-таки своих избирателей, которые вряд ли сильно довольны действующим положением вещей в стране. И почему пошла такая информация, что Шольц стремится призвать своих европейских союзников к увеличению военной и финансовой помощи Киева? Причина главная это в том, что на фоне провала контрнаступа, на фоне того, что предыдущие финансовые и военные вливания не оправдались, встает вопрос, что делать дальше. И дальше явно возникает необходимость как-то продолжать эту поддержку. Однако, во-первых, ресурсов на это меньше. И главное, понимание, что же будет с этими ресурсами дальше, тоже никакого нет. И на фоне того, что есть сигналы о возможном сокращении помощи со стороны Соединенных Штатов Америки как одного из основных доноров, основного донора Украины, Германия, также вынуждена на это реагировать. И здесь либо Шольцу под давлением американских союзников предстоит за счет личных резервов, за счет бюджета ФРГ, который и так испытывает на себе проблемы, продолжать оказывать помощь Киеву, либо другой вариант – это призвать своих европейских партнеров к тому, чтобы они тоже не просто внесли свой вклад в это дело, а внесли его в таком крупном размере, чтобы Германия
побольше.
Не одна платила.
А вот да, я как раз хотела, знаете, Артем Павлович, на эту тему у вас уточнить. Вот все-таки внутри Евросоюза страны абсолютно одинаковую сумму, да, вносят? Или есть какие-то вот, ну, существенные разрывы? И мы можем здесь сказать, что, слушайте, ну, Германия помогает намного больше, чем кто-нибудь другой. Ну, в качестве даже такого бреда, вот Прибалтика, ну, понятное дело, что вообще экономика совершенно другая, и они уж точно не могут помогать в том объеме, в каком, хотя там накануне, да, Зеленский ездил, значит, новые документы, транши пообещали, но, тем не менее, они не могут помогать так же, как, допустим, та же Германия.
Да, конечно, уровень поддержки Украины со стороны европейских стран отличается, и Германия здесь является безусловным лидером не только потому, что эта страна одна из наиболее экономически развитых, богатых в Европейском Союзе, но и потому, что таково принципиальное было с определенного момента времени решение немецкого руководства, которая как до определенного момента пыталась придерживаться здесь умеренной линии, но приблизительно с того момента, когда было принято положительное решение по поставкам танков «Леопард-2», тут резьбу сорвало, и поставки шли одни за другими, достаточно крупные, и финансовая помощь, и военная техника, и амуниция, и так далее. А другие страны, конечно, таких, во-первых, ресурсов не имеют, но и Если мы берем Прибалтику, то, конечно, там много риторики, много слов идет, но реальные возможности достаточно ограничены для поддержки. Другие страны, например, страны Южной Европы, Италия, Испания, они не стремятся здесь бежать впереди паровоза, не стремятся громче всех заявлять о необходимости поддержки Киева, хотя, безусловно, свою роль они также в этом процессе играют.
Вот смотрите, еще один такой момент. Понятное дело, что и на фоне победы Трампа на праймерис в Айове накануне, значит, это событие случилось. Но и в целом про помощь в Соединенных Штатах, ведь там какие крики из Европы, вот из Германии в том числе, что сейчас Соединенные Штаты вдруг они перестанут помогать, все это ложится на Европу, а денег нет. А тут еще и победа Трампа, который вообще неизвестно, какая политика у него будет. Он же там обещает остановить конфликт за один день, как только вернется на пост. Вот в этом ключе действительно Европа насколько может, ну, что называется, осиротеть, или, может быть, наоборот, она будет предоставлена полностью сама себе, и они скажут, слушайте, а нам Украина-то и не нужна, мы как-нибудь без помощи ей справимся, нам так даже будет лучше. Давайте за минутку попробуем с вами ответить.
Европа вряд ли хочет быть сейчас предоставлена сама себе, у нее нет на это, прежде всего, какого-то такого интеллектуального, что ли, ресурса. Европе удобно в том положении, в котором она сейчас находится. И победа Трампа, безусловно, рассматривается и немецкими, и большинством других европейских элит как большая угроза, памятуя о том опыте, который уже был, и держа в голове ту риторику, которую Трамп несет сейчас в ходе предвыборной кампании. Конечно, это угроза, конечно, это неблагоприятный сценарий для европейских элит в любом случае.
Спасибо большое. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов отвечал на мои вопросы. А я еще дополню, говоря про помощь Германии именно на Украине. Вот ранее чуть сообщалось, что в 2024 году, формируя бюджет, Германия выделит на 40% меньше военной помощи Киеву, чем это было годом ранее. Ну, то есть, соответственно, и денег, наверное, нет, и желания тоже не особо. Но многие, да, сейчас следят в Европе за тем, что происходит в Соединенных Штатах в преддверии выборов, потому что в любом случае, так или иначе, вопрос помощи Киеву может на этом фоне измениться. На Ближнем Востоке по-прежнему нестабильно. В частности, Пакистан в Иране нанес удары по укрытиям белуджийских сепаратистов из движения армии освобождения Белуджистана и фронт освобождения Белуджистана. Я напомню, что это был ответ на удар Ирана по Пакистану, который ранее случился. И вот те, кто укрывался, как военные, да, уточняют, они как раз-таки ответственны за недавние нападения в Пакистане, собственно говоря, поэтому удары и произошли. Но удар Пакистана по некоторым позициям, да, на территории Ирана, вот это что? Как это правильно воспринимать, нам трактовать для каких-то дальнейших событий, понимания, что происходит в том регионе? Свое мнение по этому поводу высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Давайте послушаем.
После того, когда Иран нанес удар по базам сепаратистов, Белуджи, их организации, последовали вообще контакты на уровне МИД в Давосе между главой, временно исполняющей главы премьер правительства Пакистана и главой МИД Ирана. И вроде бы обо всем договорились. Почему? Потому что объективно удар по белуджскому сепаратизму вовсе выгоден и Пакистану тоже. И не случайно даже в СМИ, и в российских СМИ появились сообщения, что это такой своеобразный договорняк, что они негласно договорились обо всем. Тем не менее, удар Пакистана по некоторым позициям на территории Ирана, это, в общем-то, такой, знаете, очень тревожный сигнал, что между двумя странами возникает напряженность, что они не обо всем договорились, и потенциально может возникнуть, в общем-то, региональный конфликт с вовлечением Афганистана.
Будет ли вовлечен Афганистан? Вот получается у нас таким вопросом, да, заканчивается комментарий Станислава Тарасова. И я думаю, что на этот вопрос на 100% ни один специалист ответ не даст. Ну, по крайней мере, у нас это повод задуматься, на эту тему порассуждать, да, насколько этот конфликт может расширяться. Я напомню, что Иран и Пакистан 16-18 января обменялись ракетными ударами по объектам, связанными с белуджийскими сепаратистами. Тегеран сообщил об ударах по объектам, потом Пакистан осудил действия иранских военных и сообщил, что в результате ударов погибли 2 детей, а еще 3 были ранены. И страна также отозвала своего посла из Ирана. В ответ был нанесен удар на уже иранской территории. В результате погибли большее количество людей, 9 человек, включая 3 женщин и 4 детей, которые не являлись гражданами Ирана при этом. И несмотря на атаку, Пакистан заявил об уважении иранского суверенитета, то есть вот такая вот неоднозначная ситуация. И Тегеран после удара вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны. Мы, естественно, будем следить за развитием этих событий. К следующей теме переходим. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который даст регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легкового такси. Побеседуем непосредственно с автором этого законопроекта, председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимиром Гутенев со мной на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте. Ага, все, связь прервалась. Давайте еще раз будем перезванивать, потому что вопросов много. Что такое локализация? Да, мне кажется, вот это первый момент, который надо уточнить. Локализация показывает, насколько та или иная модель на самом деле, модель машины, да, естественно, на самом деле российская. Мне кажется, это очень хорошо ложится в контекст того, что депутаты сейчас, они ведь пересаживаются, да, происходит такая замена импортных автомобилей на отечественные, и мне кажется, поэтому здесь в этом случае тоже это продолжение той самой истории, но сейчас мы говорим именно про использование автомобилей в сфере легкового такси. Вот, кстати, интересный момент, насколько вы, допустим, замечали, что таксисты стали бы приезжать на каких-то, да, отечественных марках. Я пока такого не наблюдаю, вот, да, какой-то такой массовой смены. И хотели бы вы, это тоже очень важный вопрос. Итак, Владимир Гутенев, восстановили вроде бы связь. Да, Владимир Владимирович, да, здравствуйте. Давайте, да, расскажите чуть подробнее про значимость, да, вот как автор этого законопроекта, какую цель преследуете?
Ну, тут, наверное, комплекс целей, поскольку есть один из, на мой взгляд, важнейших аспектов, это, с одной стороны, помощь отечественным товаропроизводителям, в данном случае это наш родной автопром, с другой стороны, это побуждение тех зарубежных компаний, которые сейчас локализуют свою продукцию в России и хотят претендовать на название «российский продукт», как, в общем-то, аналогичная бальная система сейчас уже с 2015 года действует для получения различных преференций, в том числе и для участия в госзаказе. Правительство, которое сможет устанавливать необходимый уровень локализации, тем самым из года в год повышая необходимое число минимальных баллов, будет стимулировать трансфер технологий, создание новых рабочих мест, ну и тем самым обретение тот искомый технологический суверенитет, на который нас настраивает наш президент.
А вот я правильно понимаю, когда мы говорим о словосочетании уровня локализации, то есть у нас цель-то какая, да, чтобы какой-то этот уровень был? Он был максимальный, то есть все отечественное или все-таки там допустимо что-то импортное?
Нет, я думаю, допустимо. Дело в том, что существует тщательно проработанный сборник по операционной, допустим, окраска кузова, там, 500 баллов, сборка, допустим, шасси, там, 300 баллов. Ну, к примеру, на каждую операцию есть своя оценка баллов. И для, допустим, получения льготных кредитов по покупке автомобиля, уровень локализации в районе там 1200-1300 баллов. Если же мы хотим, чтобы автомобиль принимал участие в госпоставках в соответствии с 44-м федеральным законом, то в этом случае уровень локализации дорос за 8 лет до 4500 баллов, что уже предполагает довольно серьезное производство на территории России. Поэтому и в данном случае вначале, я думаю, будет правительством установлена совсем небольшая минимальная ставка локализации, а затем, повышая ее, будут формироваться стимулы для зарубежных брендов все большую и большую часть производить на территории России. Но наряду с тем, что правительство будет устанавливать минимальный уровень, а регионам дается право устанавливать свою собственную ставку, которая не может быть меньше, чем установленная федеральная.
Ага, я поняла. Слушайте, а сколько вот этот весь процесс займет, как вам кажется, времени? Ну, во-первых, я еще раз поясню для наших слушателей, да, только в первом чтении законопроект принят, то есть в любом случае там еще будут чтения, может быть, какие-то доработки, мало ли, но вот после принятия, вот пускайте, что как быстро темп
смотрите,
мы наберем?
Вот, во-первых, закон не имеет обратной силы, и все те, кто сейчас имеет лицензию на осуществление услуг такси на автомобиле, которые даже не проходят по уровню локализации, они будут продолжать пользоваться этими лицензиями. То есть закон обратной силы не имеет, и я хочу успокоить всех тех, кто проявляет тревогу.
Ну, понятно, кто думает, что сейчас машины, да?
Ни в коем случае не будет ограничена их деятельность. Это во-первых. Во-вторых, я рассчитываю, что мы законопроект примем довольно быстро, во всех трех чтениях, думаю, он должен к марту уже быть принят, в том числе и нашими коллегами из этой федерации. Это даст возможность новые автомобили, которые сейчас будут докупать. Мы понимаем, что 350-400 тысяч автомобилей сейчас осуществляют такие услуги. Средний срок службы такси 3-4, ну, совсем максимум 5 лет. Поэтому каждый год примерно 100 тысяч автомобилей приобретается. И мы, устанавливая не столь высокий уровень локализации, вполне на начальном этапе будем допускать и зарубежные бренды, у которых небольшой уровень локализации на территории России.
Но действовать будем по всей территории страны, правильно ведь я понимаю?
По всей территории будет введен правительством минимальный, но каждая из территорий, исходя из своих интересов, может его делать выше. Уверен, что Самарская область, которая выпускает достаточно разнообразную гамму автомобилей, установит у себя более высокую, чтобы хотя бы свой рынок гарантированно отдавать своему собственному производителю, тем самым формируя большие объемы выпускаемой продукции, а мы знаем, что для АвтоВАЗа критически важно минимум 350-360 тысяч автомобилей выпускать. Это так называемая точка безубыточности. В этом году АвтоВАЗ с помощью тех преференций, которые формировало государство, преодолел этот уровень. Но чем больше будет выпущено автомобилей и их продано, тем на самом деле ниже будет цена. Чем масштабнее закупки комплектующих, запчастей, тем дешевле выходит автомобиль за счет скидок. Угу. Но еще одно очень важное, на мой взгляд, обстоятельство, то, что многие зарубежные бренды, продавая на нашей территории машины, не предоставляют гарантии, не гарантируют поставку запчастей на всем жизненном цикле.
Ну, конечно, это важно, потому что там...
Да, что зарубежные бренды сейчас, многие европейские, приостановили обновление программного оборудования, поставку компонентов. И поэтому нужно снижать зависимость от зарубежных поставщиков. Более того, часто демпингуя, чтобы войти на наш рынок с начальной стоимостью автомобиля, мы забываем, что на жизненном цикле необходимо его обслуживать, в том числе и приобретая запчасти. А на запчасти порой наценка доходит до 200-250%.
Но я думаю, что наши слушатели уже с этим тоже сталкивались. Да. Самаре, давайте отдельный привет передадим на этом фоне. Последний очень короткий вопрос. Вы уже пересели на отечественный автомобиль, если мы про служебный говорим, или нет пока еще?
Насколько я знаю, первые
10
автомобилей
секунд у нас.
В Госдуме отгружены первые 100 автомобилей.
Вы не пересели еще пока?
Пока мы еще не получили,
пока нет.
Мы их ждем.
Ну, понятно, ждем. Мы тоже ждем тогда. Спасибо большое. Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев был с нами на связи.